конце обеда Рыжик попросил: «Элла, давай проверим, как далеко я смогу добраться с подъемом на сантиметр, пока ты не устанешь. Это ведь лучше узнать сейчас, при условии, что до ужина ты не будешь спрашивать меня о волшебстве». «Договорились. Буду спрашивать тебя не о волшебстве. Попытайся». Недовольно глянула на него Элла, но над землей приподняла. Отталкиваясь от деревьев, Рыжик отлетел очень далеко от костра. Когда Элла предупредила, что волшебство сейчас исчезнет, он как раз летел от одного дерева к другому. К счастью, листья были скользкими, и он проехал по ним, прежде чем остановился. Измазанный, но довольный, он вернулся назад и гордо заявил: «Почти 120 шагов! А ты, Элла, заметила разницу между вчера и сегодня?» «Никакой разницы. Зато сейчас наступит тишина». Довольно улыбнулась она. Рыжик обиженно засопел, но вопросов не задавал не только до ужина, а до самого утра. На рассвете, лишь проснувшись, парень сразу заявил: «Я тут подумал, что надо замаскироваться. Мы не можем стать невидимыми, и просто так по той стране нам ходить вряд ли позволят».
«Ты хочешь прикинуться ящерицей?» — удивился Борис.
«Да, уши можно под шапкой спрятать, одежду их местную тоже надо достать. А что делать с хвостами? Надо посоветоваться».
«О чем тут советоваться? У нас такого в продаже нигде нет, и сделать не из чего».
«А если волшебством поискать костюм ящерицы с хвостом?» «Ладно, я попробую посмотреть на рынке», — согласилась Элла. Она начала махать руками у воды, а затем сообщила, что ничего не нашла. Завтрак прошел без странных вопросов, а когда туман рассеялся, и они уже собрались идти, Рыжик снова заявил: «У нас еще одна проблема. Если мы начнем в порту расспрашивать о корабле, который нам нужен, слухи могут скоро дойти и до дракона».
«Мы можем нанять корабль, не говоря точной цели», — объяснил Борис.
«И вы уверены, что капитан, узнав о ней, согласится плыть до конца?» — удивился Рыжик.
«Не уверен. Но ты прав. Рассказывать о нашей цели нежелательно. Не только в этом порту, но и во всех, через которые мы поплывем».
«Я могу волшебством показать порт. Может, вы кого-то знакомого там увидите?» — предложила Элла.
«А переодеться все же придется, хотя бы в бедных местных купцов», — настаивал Рыжик. «Охотники ведь редко плавают на кораблях, а нанимают их еще реже». «Тут я согласен. Есть у меня знакомая, которая поможет. А сейчас давайте на порт посмотрим», — кивнул Борис.
На земле у костра появилась волшебная картинка, но ни одного знакомого лица Борис с Эллой там не увидели. Они только выяснили, какие корабли уже заняты, а какие свободны. Пришлось положиться на удачу. Борис решил, что придется выбрать корабль поменьше, чтобы не очень привлекать внимание по пути. Через пару часов они дошли до портового города. Городок был очень маленьким, с крепостной стеной всего метров 5 высотой. Первым делом путешественники пошли не на пристань, а в одну из бедных лавок. Старая лиса, хозяйка лавки, сразу улыбнулась клиентам. «Добро пожаловать! Давно тебя, Борис, не видела. Рада, что не забыл обо мне».
«Нам бы всем троим одежду бедных купцов. Желательно тайно и сразу здесь переодеться».
«Трудно поверить, что ты решил от кого-то скрываться, но спрашивать не стану. Какие-нибудь особые пожелания есть? Холодает. Неплохо бы ее поверх нашей обычной одеть», — попросила Элла. «И то верно. С девушки и начнем. Как вам это? Очень красивая ткань. Красивая. Но нам бы менее заметная, чтобы в порту внимания не обратили». «У нас порт маленький. Тут на каждого постороннего внимания обращают. Как ни одевайся. А вот луки вам бы в мешок сложить не помешало. Меньше вопросов будет».
В конце концов, наряды подобрали, и почти новые мешки в лавке нашлись. Борис еще долго торговался с хозяйкой, прежде чем сделка состоялась. Через 10 минут путешественники были уже на рынке. Борис купил запас еды по полмешка на каждого. Только долю девушки положил в свой мешок. Еще немного, и они по узким улочкам вышли на пристань. Выбор был невелик. Около десятка кораблей, половина из которых уже занята. Борис выбрал небольшой потрепанный кораблик с одной мачтой и направился прямо к нему. На борту никого не оказалось. Оставив спутников с вещами, Борис пошел к местным морякам. Вернулся он один и сообщил, что придется подождать, пока хозяин корабля придет. Облака закрыли полнеба. Дул достаточно сильный и холодный северо-западный ветер. Море у острова волновалось не сильно, а вдали волны казались довольно опасными. Много чаек парило в небе чуть дальше, у выхода из бухты в открытое море. А здесь они не боялись, важно ходить по пристани всего в паре шагов от людей.
«Элла, ты хорошо придумала одеться потеплее», — признался Рыжик. «Жаль, я не догадался попросить водонепроницаемую одежду».
«Какую?»
— переспросил Борис.
«Чтобы в дождь не промокало», — показал Рыжик на тучи.
Тут, на одной из улиц, показался спешащий в эту сторону силуэт. Похоже, кто-то уже предупредил хозяина кораблика, что есть клиенты. Действительно, спешил он именно сюда. Это был невысокий, крепкий, довольно молодой мужчина в латаной одежде и с толстым шейным платком. Несколько прохожих из местных совершенно не случайно оказались рядом еще до того, как он подошел.
«Калан Коля!»
— представился хозяин и тут же уточнил.
«Я не люблю, когда меня называют морской выдрой, хоть это одно и то же. Чем могу помочь?»
«Мы хотим нанять корабль для путешествия, но денег у нас немного. Поэтому мы с ним», — показал Борис на Рыжика. «Можем помогать, как скажешь, если это цену уменьшит».
«Куда плыть хотите?»
— грустно почесал затылок Коля. И так всем было ясно, что надеялся он на большее. «На восток. Пару островов с большими рынками посетим. Потом еще на юг хотелось бы попасть, если все нормально будет. А затем сюда вернуться.
А разве с другими купцами не проще? У меня ведь много товара не поместится».
«Много товара и не будет. А все равно, кто согласится конкурентов возить? Уж лучше маленький кораблик, но свой. Заходите на борт. И корабль осмотрите, и о цене наедине поговорим», — сказал Коля и первым забежал на качающуюся палубу по доске. Он помог пассажирам благополучно попасть на палубу, убрал доску и провел их в трюм. Здесь можно было ходить, выпрямившись, но кают было только две. Закрывшись в носовой каюте, Коля назвал цену. 15 серебряных монет, если мужчины будут работать матросами, и 20, если только помогать в портах и во время шторма. Девушка будет просто пассажиркой.
«Я не все сказал, чтобы не было слухов. Мы плывем намного дальше, в очень опасное место, которое желательно не упоминать. Мы готовы работать матросами, но ничего не знаем о том, как это делается».
«Насколько опасное?» Недоверчиво посмотрел на него Коля.
«Настолько, что я готов отдать 50 монет. Остальное пойдет на еду, которую будем покупать по дороге». Достал Борис кошелек с монетами и положил на стол.
«На сложных участках я могу волшебством показать окрестности, чтобы найти рифы и мели поблизости. Но карты у нас нет», — добавила Элла.
«Это не проблема. Карты всех островов зверолюдей и морей, пограничных с ящеролюдьми, у меня есть», — почесал затылок Коля. «А хотя бы намекнуть можете, куда мы направляемся? Или на карте показать?»
«На ваших картах есть только половина пути. Могу лишь сказать, что войну мы обойдем стороной. Поэтому и хотим плыть сначала на восток, а уж потом так далеко на юг, что где-то в пограничных землях придется купить еще одну карту».
«Это уже не рискованно, а почти безнадежно», — понял Коля, о чем идет речь.
«Поэтому я деньги отдам сейчас, чтобы ты отнес их родным. Скажи им то же, что я сказал на пристани. Еды у нас На несколько недель хватит. Если мало, по пути докупим еще. Отплыть надо как можно быстрее.
Мой корабль меньше стоит. Может, вы его просто купите?
Неожиданно предложил Коля. Я же сказал, что мы в кораблях не разбираемся. Скажу еще одно, что стоит держать в секрете. Мы совсем не ради торговли туда едем и очень спешим. Остальное, извини, додумывай сам.
Мой дом тут рядом, в нескольких минутах.
Я быстро, решился Коля и поспешил наверх.
Можете располагаться здесь, в кормовой каюте, тоже посмотрите.
Только без меня ничего не трогайте. Пассажиры еще раз осмотрелись. Окно в потолке, закрытое толстой деревянной решеткой, четыре прочные полки по бортам, которые могли служить кроватями. Стол и все. Даже табуретов нет. Хотя во время качки безопаснее без табуретов. Поскольку хозяин разрешил, заглянули и в кормовую каюту. Почти то же, только на трех полках увязано множество вещей. Тут и огромный сверток, возможно, запасной парус, и канаты, и карты, и много ящиков разных размеров, и пара полупустых мешков. Свободная полка служила кроватью капитана.
«Надеюсь, Рыжик не будет возражать против верхней полки?» — спросила Элла.
«Согласен. Мне будет спокойнее, если Борис будет на нижней», — кивнул парень. «Элла, извини, что не спросил сразу. Ничего, что для тебя нет отдельной каюты?» Борис, казалось, был смущен больше, чем девушка. «Можем попросить капитана, чтобы ты спала в кормовой, а он с нами в носовой каюте».
«Ничего. Вы ведь видели, что у нас дома вся семья в одной большой комнате живет. Дела обсуждать проще, если посторонних рядом нет». Пассажиры оставили свои вещи на полу и пошли наверх, чтобы надолго попрощаться с родной землей.
Коля появился быстро, но вместо того, чтобы подняться на борт, он подошел к группе местных, которые что-то активно обсуждали. Через пару минут он запрыгнул на палубу. Капитан положил на палубу принесенный мешок с едой, грустно и взволнованно посмотрел на пассажиров и тихо объявил.
«Говорят, что ящерицы напали на одно из соседних королевств. Еще и непогода надвигается с северо-запада. Вы еще хотите плыть на восток сейчас?»
«Да, чем быстрее, тем лучше», — сердито ответил Борис. «Показывай, что делать». Коля показал, как поднять и закрепить парус. С силой Барса это было очень легко. Корабль вышел в открытое море. Оно начало штормить, но ветер был почти попутным, и путешественники скоро потеряли берег из виду. Капитан времени даром не терял. Он сразу же принялся обучать добровольных матросов.